Дело, конечно, в другом. А именно в том, что уже никакой деятель, выдвинутый Уицеравором, не получит санкции высших иерархий. В том, что Уицеравор оставлен один на один с последствиями своей тиранической попытки при Иоанне. Подобно тому, как Ньютон при всей своей гениальности не мог в XVII веке подняться до идей теории относительности, не смог и Пушкин превысить уровня исторического опыта и метаисторического сознания, свойственных XIX столетию. Гениальность его сказалась уже в том, что он интуитивно ощутил этическую природу конфликта между замыслом Бориса и давлевшей над ним неблагословенностью. Не приходится удивляться тому, что великий поэт, творивший 130 лет назад, объяснял этот конфликт элементарным нарушением царем нравственного закона. Всякий знает, к чему привело то, что Годуновы были предоставлены собственным силам. И, вероятно, никто, знакомясь с историей смутного времени, не может остаться безучастным к гибели молодого царя Федора Борисовича. Обладавший такой душевной чистотой и благородством, так заботливо воспитанный в ожидании предстоящих задач царствования, такой мужественный и добрый, он гибнет за грехи отца 16-летним мальчиком, едва взойдя по тронным ступеням, и гибнет к тому же такой ужасной смертью, что молодой богатырь лишился сознания от боли, этим дав, наконец, возможность своим убийцам довести их дело до конца. Только гибнет он за грехи не одного Бориса, но и за грехи четырех Иоаннов, трех Василиев, Дмитрия, Симеона и так далее, всех сплетавших ту карму престола, которую теперь этот мальчик понес. Он гибнет от того, что в эту эпоху Демиург отвергал все, даже благое, если оно исходило от Уицераора или использовалось этим последним для себя. Но ясно и другое. Прекрасная человеческая природа и легкая личная карма Федора II ограждали его от посмертной кармической связи с Уицераором и его судьбой. Связь эта исчерпалась его мученической кончиной. Все благое, проявленное человеком, будь оно даже в своей непосредственности отвергнуто Демиургом, не может не дать плодов в духовном посмертии личности. Через положенный ему предел страдания Федор прошел в свой смертный час. Дальше ему предстояло собирать прекрасные плоды посеянного при жизни. И вместо ноши царствования в Москве, к достойному несению которой он был совершенно готов, принять бремя и радость соответствующего пути в святой России. Опережая ход событий, обращу внимание на судьбу другого деятеля той эпохи, внешне не схожую с судьбой Федора II почти ни в одной черте, но близкую ей по метаисторическому смыслу. Судьбу Михаила Скопина-Шуйского. Это первый Жругор пытался в последний раз вдвинуть в историю своего проводника, избрав для этого счастливого полководца, доблестного государственного мужа, высоконравственного человека, народного героя. Но короткая цепь блестящих побед Скопина оборвалась катастрофически в тот момент, когда умиротворение государства казалось ему уже вопросом самого близкого будущего. На Перу у другого Шуйского, бесталанного честолюбца, мнившего занять престол после бездетного Василия IV, Скопину был поднесен красавицей-хозяйкой кубок с отравленным вином. Смерть Скопина вызвала взрыв народного горя, небывалый со времен смерти Невского. Столица, города, села, монастыри огласились рыданиями. Порыв скорби объединил все слои Москвы от патриарха и бояр до городской черни. Царь Василий упал подле своего тронного кресла, раздирая в отчаянии волосы и одежду. Даже командир шведских наемников, лютеранин, преклонил колени перед гробом героя, и грубое лицо его было мокро от слез.